Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир радио «Спутник Кыргызстан». В эфире «Утро хорошего дня». В студии я, Марина Соломко. Здравствуйте. И сегодня мы будем говорить о граните. О граните науки. Напомню, что 1 ноября этого года был открыт обновленный русский центр Чуйской библиотеки в рамках проекта «Россотрудничество по развитию центров поддержки и изучения русского языка». Там прошли курсы повышения квалификации для учителей образовательных организаций с русским языком обучения. В них участвовали 60 учителей русского языка, математики, физики и обществознания. А занятия для них проводили преподаватели Московского физико-технического института, Высшей школы экономики и Бишкекского государственного университета имени Карасаева. И сегодня я рада приветствовать у нас в студии Дениса Маслаускаса. Это учитель физики. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Табунова Александра Дмитриевича. Это математика у нас.
Добрый день.
И я хочу сказать сразу, что это преподаватели Московского физико-технического института. А также у нас в студии еще есть преподавательский состав Высшей школы экономики из самого славного города Москвы. Это Богачев Максим Игоревич, здравствуйте.
Да, добрый день.
И Лимонов Никита Вячеславович.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И сразу хочу вас спросить, как вам Кыргызстан?
На самом деле очень понравилось. Мы здесь впервые, поэтому это некий интересный опыт, вот, посетить вашу страну, и очень понравилось. У нас масса впечатлений, мы остались довольны.
А что-то успели повидать?
Ну да, мы посетили основные достопримечательности, вот, но, к сожалению, вот не попали в музей. Надеемся, в следующий раз вот обязательно сходим.
Придется, значит, следующему разу быть.
Да.
Ну и перейдем непосредственно к цели вашего приезда. Расскажите, пожалуйста, а вообще отличаются, например, учителя наши от ваших?
Еще раз здравствуйте, да. Сам вопрос наши-ваши. Вот первый вопрос был, как впечатление от Бишкека, от Киргизии. Мне кажется, очень по-домашнему. Я бы с этого начал. И педагоги, с которыми мы взаимодействуем, и проблемы, которые мы обсуждаем, которые мы вместе попытаемся решать, они, в общем-то, у всех одинаковые. И здесь можно сказать, что, наверное, общее постсоветское пространство, общие люди, общие проблемы. И дети, как мы выясняем, которых учат учителя, с которыми мы взаимодействуем, они, в общем-то, такие же, и проблемы у них тоже такие же. То есть, в общем-то, все очень похоже, и это приятно. Ну, нас, наверное, так как мы впервые, это удивляет изначально, но очень быстро втягиваешься, понимаешь, что все очень близко и очень родное по духу и по облику в том числе.
Ну вот вы упомянули о проблемах, например, учителей. А какие проблемы?
Ну, здесь все стандартно. Часов мало, детей много, зарплаты небольшие, нагрузка большая, родители наседают, говорят, почему поставили ребенку такую оценку, не другую, хотим повыше, и вообще ваш предмет не нужен, мы хотим все и сразу. Ну вот стандартная позиция родителя, который пришел в школу и хочет выяснить, почему его чадо плохо знает такой предмет, и несмотря на то, что он сам этого предмета никогда не изучал или очень плохо изучал в школе. Это, ну, то есть, одно видение ситуации, да. С другой стороны, ну, мне кажется, очень полезное мероприятие с точки зрения каких-то методических рекомендаций, с точки зрения содержания, да, мы сверили часы в плане тех предметов, которые преподносятся в Российской Федерации, в Киргизской Республике, да, с точки зрения содержания, то есть, где-то мы нашли точки соприкосновения, которые, как бы, калька идут, где-то есть какие-то расхождения. Очень интересно послушать, как коллеги преподносят тот же самый материал, да, но, так сказать, формально в другой стране, другим людям с другими уклонами. Где-то ты сам учишься у педагогов, понимаешь, что очень интересно, да, пожалуй, это интересный взгляд. Так что, мне кажется, очень позитивное общение, очень хорошие результаты. И для нас, потому что мы в процессе преподавания учимся сами, и для наших учеников, которые являются педагогами, и буквально завтра же они выходят и рассказывают, делятся тем, что мы им рассказали со своими учениками. Такая вот преемственность, такое зацикливание, мне кажется, очень полезно и продуктивно для всех.
То есть, по сути, прям в прямом смысле обменялись опытом.
Да, во всех смыслах.
А каково это обучать педагогов, а не детей?
Коллеги, я могу долго об этом говорить, поэтому...
Это даже проще, чем работать в среднем с детьми. Вот. Это как работа со школьниками, у которых базовый, очень хороший уровень знаний, и которые очень сильно замотивированы.
Ну, дети, они как губка говорят, да, что они впитывают, в общем-то, все, что вы даете им, начиная от науки и, может быть, даже заканчивая какими-то ценностями и так далее. Учителя – это все-таки уже взрослые сформировавшиеся люди. И как они вообще воспринимают что-то новое, если вы, например, им даете какие-то новые методички или, может быть, даже принципы преподавания?
Ну вот знаете, если мы работаем с детьми, то зачастую возникает такая проблема, что у ребенка недостаточно мотивации. То есть приходится находить дополнительные точки соприкосновения именно с самим ребенком, чтобы как-то его заинтересовать, и он, соответственно, изучал дисциплину. А с учителями такой проблемы нет, потому что они уже осознанно выбрали этот путь и, в общем, когда-то начали изучать этот предмет и продолжают это делать по сей день. И учителя заинтересованы на самом деле в том, чтобы получать дополнительные знания, потому что когда ты преподаешь, ну, неважно, обществознание, русский язык это или точные науки, то все равно каждый день нужно себя совершенствовать и повышать свою квалификацию. Поэтому мне кажется, что в этом плане работать с учителями даже действительно проще зачастую, чем с детьми.
Ну и плюс нету этих пресловутых, наверное, родительских чатов.
Ну, на самом деле, чаты – это довольно полезная история, вот, потому что если мы говорим про более младших школьников, 7-8 класс, например, то мы можем им передать какие-то материалы, домашние задания, они, в общем, через полчаса забывают о том, что у них там вот есть какая-то ответственность, и им что-то нужно сделать. И тут вот в игру вступают родительские чаты, и родители, как правило, сами стараются контролировать своих детей и тем самым помогают нам, облегчают нашу работу. Вот. Так что это скорее плюс, чем минус.
А вообще вы все-таки преподаватели точных наук. Мы их уже разделили все на точные науки и на гуманитарные. Вообще можно физику и математику, ну, преподавать, скажем так, до такой степени интересно, чтобы замотивировать ребенка что-то узнать новое? Потому что чаще всего все-таки считается, что это достаточно скучные науки.
Ну, я с вами не согласен. Думаю, вот меня коллега поддержит.
Ну, я думаю, что можно преподавать интересно. А как получается у нас, не знаю.
То есть вот,
я надеюсь, что у нас получается интересно.
Да, ну я сейчас дополню, я не согласен с тем, что это скучные науки. То есть науки, что математика, что физика, они прекрасны и красивы. Вот. И ребенку, если открыть удивительный мир, как математики и физики, а физика без математики попросту невозможно, потому что математика – это язык физики, как вот русский язык условно, то на примере каких-то опытов, интересных явлений, даже на примере теоретических задач можно заинтересовать ребенка так, чтобы он в дальнейшем изучал эту науку. Особенно просто с детьми более младших классов, опять-таки. У нас, например, в сильных школах мы начинаем изучать физику с 5 класса. Вот. Ну, факультативно это где-то 1-2 занятия в неделю, но, тем не менее, уже вот к 7 классу ребенок осознает, что такое физика, у него есть уже какая-то вот начальная база, и в дальнейшем он может на достаточно высоком уровне овладеть этой дисциплиной. Вот. Ну и, как правило, детей получается замотивировать, и в дальнейшем они уже сами и подходят, задают вопросы, просят дополнительные задачи, и мы им вот как-то в этом помогаем.
А вообще отличается система образования и преподавания от той системы, когда вы сами еще были учениками, и сейчас вы уже выросли, вы уже сами выучились, и не то что даже детей учите, но и учителей. Изменилось ли что-то или нет?
Одновременно и да, и нет. С одной стороны, классно-урочная система Яна Каменского еще, если не ошибаюсь, 15 века, ну, 16-го скорее уже, да, она как существовала, так и существует. Дети как сидят затылок друг к другу и смотрят на учителя впереди стоящего, так и есть. С тех самых пор, с одной стороны, ничего в массовом образовании не поменялось. Мы буквально вот вчера с коллегами тоже обсуждали, как учили по учебнику Перушкина физику, так и учат, как вот, собственно, какие-то правки, которые туда вносятся, не всегда очень существенны. Хотя бывает и по ряду предметов совершенно иная ситуация. Поэтому коллеги вот в рамках нашего приезда посещают в том числе и школы различные, да, рассказывают о вузах, о программах. И тоже вот была у нас дискуссия, что все отмечают, отмечают. Прям как вернулся и увидел собственную школу, вот такие же учителя. Ничего, собственно, в этом ключе не меняется. В этом есть, наверное, свои, опять же, плюсы, свои минусы, в зависимости, кто что будет видеть, кто на чем будет акцентировать внимание. Типы учителей, которые еще в 80-е годы фиксировались в академической литературе. Вот, известная там классификация Герчикова, там, по-моему, 8 типов учителей он выводил. В общем-то, она также применима и к современности. Вот, так что здесь много общего и похожего. Да, есть новые гаджеты, есть у нас чатики родительские, есть у нас электронные журналы. Вот. Я бы здесь, может быть, даже поопонировал коллегам в плане того, что насколько это удобно и хорошо. С одной стороны, как социальный ученый, да, очень интересно поизучать на родительские чаты, что они там обсуждают, как это выстраивается. С другой стороны, как родитель, ты понимаешь, что это достаточно тяжкая сфера, в которой надо следить, увлекаться, бесконечные какие-то бестолковые переписки. Это, наоборот, отягощает. А с другой стороны, когда ребенок приходит и как бы тянется к телефону, чтобы узнать, как у него было домашнее задание, либо когда это домашнее задание прилетает родителю, и он дальше должен его передать, ты думаешь, ну мы как-то учились, я так консервативно сейчас буду выступать. Был дневник, в дневнике все было написано, все оценки, все сразу можно было увидеть. Возможно, такое брюзжание, но мне кажется, некоторые вещи тогда были более, ну, приятными в использовании, что ли. Хотя, безусловно, это не критика в сторону гаджетов, у них есть свои плюсы, но мне кажется, какие-то вещи с тех самых времен вполне себе были эффективны.
Ну, плюс еще когда-то дневник можно было же дома забыть.
Да, в отличие от электронного журнала, его, так сказать, дома не забудешь, но зато можно пароль забыть, какие-то еще вещи. Это вопрос о том, что-то поменялось или нет. Дети не меняются, они всегда такие, какие они есть. Всегда с попытками где-то местами схитрить, но по-детски бескорыстно. Вот. С искренней радостью в глазах, когда они узнают что-то новое. И вот, возвращаясь к вашему вопросу о том, тяжело ли, да, так сказать, педагогам преподавать. Ну, есть опять ряд каких-то сложностей, но очень приятно слышать, когда ты знаешь, что то, что ты транслируешь, оно находит благодатную почву и дальше как бы доносится до других людей. То есть, да, на какие-то вещи педагоги новые реагируют достаточно остро. Это связано с тем, что, ну, они привыкли делать по-другому. Вот. И совершенно не хотят какие-то азы, значит, свои пересматривать. С другие вещи они, наоборот, очень рады, когда говорят, ой, действительно, почему мы никогда с этим раньше не додумались до этого сами, что так можно делать.
Ну, мы-то все учились по одной, скажем так, системе, ну, и сейчас то же самое. Ну, например, сейчас идут жесткие очень такие дебаты, споры о системе оценок. Кто-то за то, чтобы оценки эти оставить, кто-то, конечно, за то, чтобы их убрать, что система оценок вообще, по сути, не нужна. А вот вы как педагоги, как вы считаете, система оценок знаний, она нужна вообще?
Тут надо начать душнить и рассказывать, что есть оценки, есть отметки. Это разные вещи, их нужно дифференцировать. Дальше надо сказать, что разные типы учебной мотивации требуют разной системы взаимодействия. Есть ученики, которым без оценки, в начале выставления отметок, да, позднее выставления оценки, очень трудно с ними взаимодействовать. Их это не, то есть их какие-то другие слова, напутствия и собственные успехи, не оцененные в чем-то, да, в цифре, их не волнует, их не мотивируют. А есть те дети, которые, наоборот, очень травматично воспринимают наличие там четверки, тройки, двойки. И когда педагог говорит, ну что же ты, ну просто ты там не выучил этот урок, ничего страшного. А для ребенка это большая травма, которая может повлиять на его там отношение к предмету, к учебе. То есть здесь все тоже достаточно сильно индивидуально. А другое дело, что когда мы говорим про массовую систему образования, как бы нам там не вещали с высоких трибун, что у нас у всех индивидуальные подходы, и это возможно делать в классе, где 40-50 человек, мы понимаем, что это, ну, это проблематично. Поэтому, да, есть некая система оценивания, и она в этом ключе она нужна. Для некой дифференциации. Другое дело, что здесь надо, скорее, рекомендация, в первую очередь, родителям, понимать, что на оценке, на отметке не заканчивается жизнь. И, ну, так сказать, менее требовательно, наверное, к детям относиться, если он принес эту двойку. Ну и к педагогам, соответственно, понимать, что учеба – это важный элемент, но она не должна становиться самоценностью. Вот, получение оценки, точнее, не должно становиться самоценностью, а важнее получить знания и навыки и вот, получить удовольствие от процесса открытия для себя чего-то нового в процессе обучения, чем получить ту самую злосчастную пятерку, которую так все хотят.
Мне кажется, даже сейчас наши радиослушатели поняли, что это говорит педагог по обществознанию. Кстати, объясните нам, пожалуйста, а что это за наука такая?
Ох, ну, мы с коллегами шутим, что обществознание – это братская могила социальных наук, достаточно синтетическая такая дисциплина. В советском и постсоветском пространстве был известен предмет такой, как вначале марксизм-ленинизм для детей, вот, который фактически вовлекся в предмет обществоведение. С распадом советской системы он перерос в обществознание. Вот, в Киргизской республике он немножко в высеченном виде под названием «Человекообщество». Вот такая дисциплина. В России он называется обществознанием. Он включает в себя раздел, связанный, ну, фактически такая выжимка из философии, из социологии, социальной психологии, экономики, политики, ну, политологии и социологии и права. И вот каждый кусочек, ну, то есть это очень большой микс разных дисциплин, которые в той или иной степени все изучают социум, общество, и вот далее задача педагога за час в неделю объяснить азы всех этих дисциплин, всех этих наук, и так, чтобы ребенку было еще интересно.
То есть, по сути, вы психологи от педагогики?
Ну, не совсем. Это психологи от педагогики, они так и называются. Да, там возрастная психология и прочее. Но, то есть, это микс социальных, в первую очередь, наук, которые здесь респектую, собственно, коллегам и развиваю, значит, мифы, связанные с гуманитарными и квазигуманитарными науками. Науки социальные изучают социум и активно используют математический инструментарий. Вот, как в том числе язык описания, как язык, который позволяет нам выстраивать какие-то закономерности и выстраивать тренды, устанавливать закономерности и выстраивать эти тренды. Поэтому учите математику, она вам всегда пригодится. Вот такое у меня будет окончание формулировки.
При этом это сказал педагог по обществознанию.
Да, ну, то есть, смотрите, на самом деле важный момент, вот, и мы уже в разговоре сказали, есть науки гуманитарные, есть науки, там, значит, точные. Это такое немножко устаревшее деление, да, на физиков и лириков. В действительности все гораздо сложнее, чем кажется. И если мы говорим про такие классические именно гуманитарные науки, как, например, филология, да, или там лингвистика, вот у нас в Высшей школе экономики есть, например, направление, называется компьютерная лингвистика. Вот как здесь быть? И там люди больше, значит, на питоне чего-то кодят, чем изучают в классическом понимании тексты. То есть современная стадия развития науки, она очень сплошь компьютеризирована, математизирована, и поэтому пугать заранее детей или, наоборот, вот, рисовать эти мифы о том, что, ну, если у тебя там не получается этой дисциплиной, то дальше пойдешь по другому пути, и там тебе это не пригодится, нет, совершенно не так. То есть есть базовые какие-то дисциплины, которые нужны всем и всегда, но я здесь вот какой момент важно отметить, что если у вас не получилось в школе, это, может быть, дело не в вас, да, а дело, опять же, в том, что у вас не совпало это взаимодействие с педагогом.
Вообще от педагога же зависит, наверное,
да.
Я думаю, что львиная доля успеха.
Безусловно, здесь опять рекомендация родителям следующая, что очень важно, то есть есть школьное образование, да, и в нем опять массовое образование имеет свои плюсы, имеет свои минусы в реализации. Чаще всего мы очень много ожидаем от педагога, забываем, что от него все чего-то все время хотят. От администрации школьной до администрации государственной, да еще и родители, да еще и дети, а еще у него и своя семья, свои дети. И все это сильно усложняет его жизнь. Но ключевой посыл, что опять, школа – это важная часть жизни ребенка, но на школе все не зацикливается, клин светом не сходится. Поэтому очень важно для гармоничного развития там, человека, ребенка, личности, вовлекать его во всевозможные кружки, то есть вторичное образование. В каком ключе? Если у него, ну, не совпало так, например, с учителем математики, и вот учитель математики вешает на него некий ярлык и говорит, ну, Петенька, ну, математика это не твое. Возможно, это его, просто у него с первого раза не получилось. И важно, чтобы он не зацикливался вот на том, что мне сказали, что я неудачник, у меня не получится, а попробовал себя в другой сфере. И вот для этого то самое вторичное образование, оно очень-очень значимо. Потому что ребенок понимает, ну да, вот здесь у меня не получилось, но это не значит, что у меня во всех моих начинаниях будут какие-то трудности. И это, возвращаясь к вопросу, нужно ли оценивать или нет, активная история про там сегодня не только в детских садиках, но, например, в младшей школе используемая, когда мы не говорим 4 или 5 тебе, а вот тебе мишка, а вот тебе какой-то там, значит, значок, что, который с одной стороны показывает, что, ну, тебя оценили. То есть на твою работу у тебя есть некий фидбэк, некая обратная связь. Но она не такая, что вот, да, все хотят получить этого мишку, этот значок, но вот этого ярлыка о том, что это четверка, это пятерка, это двойка, как бы не существует. И очень важно привить ребенку любовь именно к получению новых знаний ради того удовольствия, которое он получает в процессе учебы. Еще раз говорю, не чтобы оценка не подменяла сам процесс. Вот это как бы это важно. И поэтому аккуратнее надо быть системой оценивания. Если ребенка не получилось, не надо его клеймить позором и говорить, что ай-яй-яй-яй-яй, надо дать ему второй шанс. А после второго еще и третий.
Он обязательно себя найдет. Если с оценками и с детьми все понятно, а как оценить уже состоявшегося педагога?
Педагога или состоявшегося ребенка, который, значит, прошел процесс социализации. Здесь надо уточнить.
Педагога.
Состоявшийся педагог.
Кто такой состоявшийся педагог? Возникает первый вопрос.
Да, то есть смотрите, а в чем он должен состояться-то? Как профессионал?
Как профессионал, как человек уже, который отучился, получил диплом и даже преподает уже детям.
Ну, понимаете, самое главное здесь, чтобы педагог совершенствовал себя. Вот я уже... Это уточнял, это важно, потому что какую дисциплину мы бы не рассматривали, всегда она довольно обширна, особенно в 21 веке. Та же физика или математика, ее просто одному человеку непосильно изучить полностью. И всегда найдется тот раздел, который ты знаешь плохо и который тебе нужно совершенствовать. Поэтому здесь, в общем-то, ну а как оценивать педагога? Он сам себя должен для начала оценить. То есть, ну, я, например, понимаю, что далеко не все разделы и темы я знаю на высоком уровне, и поэтому стараюсь с каждым днем себя совершенствовать. Каждый раз изучать некоторые темы и совершенствовать те же самые методы решения задач. Потому что для того, чтобы объяснить ребенку, например, как решать задачу, я для начала сам должен понимать досконально, как ее можно решить. А зачастую одна и та же задача, она... содержит, ну, некоторый подвох, и ее можно решить несколькими методами. А можно решить несколькими методами, а некоторые из них приводят к правильному ответу, но при этом суть решения не верна. И вот здесь как бы с этим нужно быть аккуратным. Если педагог понимает, что должен повышать свою квалификацию каждый день, то, в общем-то, проблем не будет. Ну, в свою очередь, мы, конечно же, проводим вступительное входное тестирование, например, вот сюда мы приехали, мы его провели, и финальное тестирование. Зачем мы это делаем? Это не для того, чтобы как-то оценить самих педагогов. Это скорее фидбэк нам, чтобы мы могли посмотреть прогресс, вот как педагог совершенствовался в течение вот этой недели. И если, например, мы видим, что мы дали вот некоторый перечень задач, преподаватели в некоторых моментах допустили ошибки, то спустя неделю мы можем наблюдать их прогресс. То есть вот на примере, пример, вот, ну, те же самые темы берем, но немножко другие формулировки, другие условия, другие задачи. И видим, что здесь уже, например, преподаватели ошибок не допускают. Это значит, что в первую очередь мы качественно поработали, и наша цель, в общем-то, выполнена. Вот.
Значит ли это, что вы как математик, скажем так, предложили другой путь решения?
Ну, другой путь решения, что вы подразумеваете?
Ну, чтобы получить, например, конечный ответ той же самого теста, да, как вы сказали, что какой был преподаватель, например, до курсов и каким он стал после. И для того, чтобы, если вы видите, что у человека возникают, ну, какие-то проблемы, может быть, вопросы, где-то он там что-то недопонял, значит ли это, что вы как математик действительно ищете какой-то другой подход, как-то по-другому объясняете, может быть, более доступным методом или вообще совершенно другим? То есть это значит, что это другое решение задачи, но ответ будет такой же?
Ну вот я чуть поправлю, я физик, вот, но суть от этого не меняется. Да, это есть некоторый вот такой подход, он в том числе работает и с детьми. Мы устраиваем, ну, так называемые самостоятельные в обычных школах вот есть. Вот примерно то же самое и в школах по работе с одаренными детьми. Это вот 5-й лицей Долгопрудного, физтех-лицей Капица. И в целом выстроена такая система, которая на более старшей ступени школы схожа с вузовскими экзаменами. То есть, если мы рассматриваем вот 5-й лицей, физтех лицей имени Капица, дети так же самое пишут письменную контрольную по математике, по физике, если они в физмат-классе находятся. И у них есть устный экзамен, например. Вот 7-й класс, 8-й класс, у них вот им весной предстоит написать этот экзамен и на устный, собственно, прийти. И там мы, в общем-то, с детьми взаимодействуем, смотрим на их контрольную и начинаем опрашивать по программе. Вот. В конечном итоге мы получаем некоторый набор информации о том, как в целом прошел год для ребят. То есть, что, какие темы они освоили, какие у них темы западают. А делается это для того, чтобы в следующем году эти же ребята придут к нам, а наша конечная цель, ну, в общем-то, это подготовка к Олимпиадам и к поступлению в вузы. Ну и, соответственно, мы уже знаем, где какие темы у них западают, и можем еще раз по ним пройтись и дополнительно вот какими-то другими словами, может быть, перефразировать и попытаться объяснить. Ну, тут я еще хочу отметить, что для того, чтобы ребенок осознал сложные дисциплины, недостаточно одного преподавателя. У нас в 5-м лицее на один класс приходится 3 преподавателя. Это 1 школьный учитель, еще 2 педагога, которые проводят так называемые кружки. Кружки входят в обязательную программу, то есть дети должны приходить на них, заниматься, но не являются уроком. Таким образом, у детей достаточно количества физики в неделю, и при этом одна и та же тема, она рассказывается вот 3 разными людьми. И если, допустим, есть у нас первая группа детей, которые поняли у одного преподавателя, но остались там 2/3, например, класса, которые не поняли эту тему, то они приходят к другому человеку, и он своими словами объясняет то же самое, но вот дети уже у этого педагога, собственно, материал воспринимают и разбираются уже в теме. Но оставшаяся группа, мы их добиваем 3-м преподавателем. Вот. Контрольный. То есть контрольный, да, такой контрольный выстрел. Вот. И практика показывает, что эта система максимально эффективна, потому что дети очень сильные.
Не, ну, 3 преподавателя, это, я скажу вам, небывалая роскошь на самом деле. Ну, потому что чаще всего все-таки в обычных школах преподавательского состава ну, не хватает, и чаще всего, что классы переполнены. Естественно, чем больше людей в классе, тем больше беспорядка, и чем меньше времени учитель может уделить каждому. Тут уж ничего не поделаешь, потому что ну, учитель не может просто разорваться.
Да, такая проблема существует, но вот тут лицеем Долгопрудного сильно повезло, потому что они находятся рядом с Московским физико-техническим институтом, и по факту преподаватели, которые работают на кафедре в ВУЗе, они работают и в школе зачастую. И поэтому ну, я считаю, что детям повезло очень сильно, потому что они получают высокий уровень образования. Вот. И большая часть детей вот, со всей России, я бы даже сказал, мечтают о том, чтобы поступить в тот же физтех-лицей имени Капица, там есть интернат, вот, и продолжить обучение там. Потому что их учат лучшие в целом преподаватели физики, математики в стране.
Вообще нашим преподавателям вы говорили про эту свою систему, что есть вот основной педагог и 2 таких вот, как вы упоминали, вспомогательных.
Да, у нас на самом деле была активная дискуссия в целом, как выстраивать систему образования, как она выстроена у нас, как выстроена у вас. И, ну, как уже вот коллеги отмечали, проблемы-то остаются, к сожалению. То есть в обычной школе это 2 часа физики в 11 классе в неделю, и, конечно, за 2 часа ну, невозможно рассказать физику даже вот на углубленном уровне. И тут, в общем-то, вот вы как раз задавали вопрос, чем отличается наше время, когда мы еще учились, вот, и время вот нынешнее. И на самом деле отличается оно тем, что в игру вступают дистанционно образовательные технологии. Сейчас любой школьник, не то что страны, вообще мира, может зайти на тот же самый физтех регионом сайт и просмотреть любую лекцию, в общем-то, из курса, будь то физики или математики, или там даже есть химия, биология, вот, и тут же просмотреть лекционный материал, просмотреть семинар, это, собственно, занятия, где задачи решаются. Есть тут же краткие конспекты и к лекциям, и к семинарам, и есть дополнительные задачи для самостоятельной отработки, к которым прикреплены ответы. И, в общем-то, если школьник достаточно мотивирован, то он, как правило, занимается на этом сайте и повышает свой уровень образования, даже если вот в каком-то регионе ему не могут дать уровень вот такой, допустим, чтобы выступить на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
Ну да, в наше время, если ты не понял один раз тему, то приходилось либо перечитывать учебник, это сложно, ну потому что не всегда может человек, ребенок особенно, понять досконально, что же все-таки ему пытаются объяснить в этих вот печатных страницах. Либо ты идешь за помощью к родителям. К родителям, насколько я помню, было за помощью идти опасно, потому что что скажет родитель? Тебе школа для чего нужна? Вот там вот и учи. Ну, то есть вот так вот и было. Да, сейчас, конечно, есть доступ в интернет-ресурсы и так далее. Ну и, в конце концов, вот дополнительный педагогический состав. И все же, со всем вот этим счастьем, должен ли педагог быть другом своим ученикам? Или он должен оставаться педагогом?
Вот я позволю себе еще тут тоже высказаться. Безусловно, да. В первую очередь преподаватель должен подружиться с детьми. И мы, когда устраиваем... Я вот по секрету расскажу. Когда устраиваем летние олимпиадные школы, либо зимние олимпиадные школы, как правило, у нас там есть определенный костяк преподавателей, и методистом именно по физике у нас выступает Колдунов Леонид Модестович. И первый вопрос, особенно к новым преподавателям, к новым ассистентам, вот что самое главное в вашей работе? Вот вы сейчас будете в течение 10 дней взаимодействовать, что вы должны сделать? Ну, как правило, преподаватели самые разные варианты накидывают, а потом он говорит важную вещь. В первую очередь вы должны подружиться с детьми. Потому что если вы подружитесь с детьми, то они уже не будут бояться задавать вам вопросы. А это на самом деле важно. Потому что когда дети приходят из школы, ну, в школе их, как правило, могут поругать, либо как-то не так понять. И, в общем, дети замкнутые. Они боятся просто. Они чувствуют себя в безопасности. Когда ты подружился с ребенком, то, в общем-то, вы с ним на одной волне. Если вы с ним на одной волне, то и воспринимать информацию намного проще. Поэтому вот отвечая на ваш вопрос, да, это очень-очень важно.
Я позволю дополнить. Тут сложная ситуация. Что подразумевается под дружбой? Да, все-таки надо как-то разграничить. А в этом плане вот в нынешней поездке я, скорее, относительно коллег занимался немножечко другой историей. У меня была иная задача, если можно так выразиться. Я как раз ездил по школам. Мне удалось посетить 3 школы Канта. И общался с детьми, с учащимися 9-х, 10-х, 11-х классов. С одной стороны, рассказывал им о факультете социальных наук, о программах, поскольку у нас есть и квоты, да, соответственно, для учащихся из школы республики и международная олимпиада от самой высшей школы экономики. И когда приходит незнакомый человек, не местный, естественно, дети несколько закрываются, им несколько неудобно. Они, может быть, и хотят спросить, но боятся. И уметь, так сказать, расположить к себе, чтобы они не стеснялись, чтобы они не боялись в том числе ошибаться. Это очень важно, и вот с этим, конечно, в том числе пришлось столкнуться и уметь выстроить отношения, когда студент или учащийся не будет бояться спросить, потому что поймет, что его за это не наругают, а скорее помогут, посоветуют или что-то объяснят. Если это называется дружбой, то да, такая дружба, конечно, нужна.
На самом деле, мы начали с того, что общего, что отличного, так и вопросу про то, что у нас общее. пережитки некоторых минусов еще советской системы образования именно в том, что мы чаще ругаем, чем хвалим, и скорее обращаем внимание именно на недочеты какие-то, на ошибки, да. То есть, ну, вспомните, как мы учились, всегда подчеркивают то, что там где-то ошибка, ставят оценку там, скорее в негативном ключе. А когда... Ну, очень редко пишут «молодец» или «в твоей работе вот хорошо было вот именно то-то, то-то». Чаще нам указывают на то, что мы сделали не так. И в результате складывается такое ощущение очень часто и у детей, и потом у взрослых, что нас сама система ориентирует на то, чтобы мы не совершили ошибку, а не то, чтобы мы сделали что-то хорошее, новое, интересное. То есть главное не ошибиться. И вот эта вот необходимость постоянно быть в неком напряжении, чтобы не ошибиться, она действительно очень детей держит зажатыми. Ну, то есть ему интересно, ему, более того, ему может быть непонятно, но ему при этом стыдно сказать, что, знаете, у меня вот есть вопрос, я не понял, пожалуйста. И коллеги абсолютно верно отмечают, что когда педагог заходит в класс, в аудиторию, его задача подружить ребенка, студента и предмет, педагога, да, если в данном случае мы говорим о взаимодействии с педагогами, да, подружить их с предметом. То есть, когда человек заходит в аудиторию, он, может быть, пусть он не так подробно, не так много расскажет о самом предмете, о том, о чем он хотел рассказать, но главное, чтобы у его аудитории не сложилось этого антирейтинга, да, негативного восприятия той науки, о которой он рассказывает. И это, на самом деле, очень важно, но если, да, действительно, вам корректнее это дело и удобнее воспринимать в дихотомии, типа, педагог или друг, мне кажется, это не совсем корректное противопоставление, вот, а в вопросе оно как бы прям сквозит. Педагог, ну, то есть, а старший брат, он не друг или педагог? Да, он, в общем, выполняет и ту, и другую функцию одновременно. Поэтому задача учителя или педагога, она в первую очередь... То есть он, должна быть некая дистанция, никакого понебратства быть не должно, но при этом должно быть понимание. Вот это вот понимание и готовность принять, услышать, не наругать, а именно помочь, возвращаясь к предыдущему вопросу, это есть, наверное, тот элемент, который... та характеристика, при помощи которой можно сказать, что это состоявшийся педагог, да, что он не закостенел, он готов открывать новое, и у него хоть и выработалось, но оно неизбежно вырабатывается, это чувство, что, значит, когда ты работаешь, не знаю, с шестиклашками последние 20 лет, ты думаешь, что я самый умный. Я знаю, я умнее любого шестиклассника. И с этим надо бороться. Если педагог не закостенел, он готов признавать, что он, может быть, не прав, что те методы, которые 199 раз он использовал, они всегда давали хорошие результаты, на 100 раз они могут не сработать, нужно придумать что-то новое. И он не чопорно будет воспроизводить то, что он делал раньше, а будет готов изучать что-то новое, не клеймя позором детей, говоря, что они ничего не понимают, вот у меня все остальные понимали, и только вы, 6-й Б, такой плохой класс. Вот это значимо. И если мы это называем дружбой, пусть именем будет именно так. Но вот, мне кажется, мы своего опыта все помним тех педагогов, которых мы хотим своим детям, и помним тех педагогов, с которыми мы даже не хотим здороваться, когда встречаемся на улице. Вот.
В общем, важно сохранить баланс.
Да, ну то есть это всегда необходимо, и может быть мы в других категориях просто будем определять, но хороший педагог, он неизбежно друг и товарищ, да, но перед ним при этом ученика есть определенный пиетет и как бы иерархия ощущается. Это безусловно тоже должно быть.
А есть ли у вас такое, что вы сами себя иногда чувствуете учениками?
Каждое занятие. Ну, слушайте, ну, конечно.
Но... То есть все-таки 6-й Б где-то у вас умнее.
Ну, это, во-первых, некое кредо должно быть. Ну, то есть дети должны быть лучше родителей. Ученик должен превзойти учителя. Ну, вот это опять, это как про профессиональные компетенции. Что если ты закостенел, и ты думаешь, что теперь я умнее всех, и можно решить эту задачу только одним путем, и никак иначе, значит, пора в отпуск. Вот. Или, значит, как это там проветрится. Это неправильно. А вот эта вот некая открытость к тому, что можно другим путем как-то изучить, и что на самом деле, да, действительно, я никогда на этот объект, на эту тему никогда не смотрел под этой призмой. Это очень круто, и вот это должно быть. Если педагог так не может, то надо над собой работать.
Причем постоянно.
Ну, полагаю. То есть, да, но в данном случае под фразу «надо под собой работать» это как бы либо, ну, то есть это некая, это профдеформация, может быть, ну, то есть надо что-то сделать такое, чтобы от этого отойти, чтобы эта черта у тебя ушла, иначе ты плохо справляешься с той, той функцией, которая на тебя возлагает общество.
Вообще, я на самом деле надеюсь, что вы помогли очень нашим педагогам. Может быть, действительно... ну, скажем так, наверное, вдохнули что-то новое, потому что, ну, если уж ребенку иногда страшно подойти и сказать, что он что-то не знает или спросить, то взрослому человеку чаще всего это сделать еще сложнее, чем ребенку. Потому что он все-таки уже взрослый состоявшийся педагог, и, конечно, позволить себе подойти к другому педагогу и сказать, слушай, я вот это вот не знаю, помоги. Ну, достаточно социально и психологически тяжело. И я думаю, что у вас, наверное, все-таки получилось помочь нашим педагогам в чем-то. По крайней мере, в каких-то, опять же, да, новых методичках, новых каких-то методах.
Мы это очень надеемся на то, что наши результаты, результат нашей деятельности именно такие. Опять, это очень, ну, та проблема, о которой вы говорите, она типична и для российских школ, и для казахских школ, или узбекских школ. Вот эта система, которая атомизирует педагога, то есть он постоянно окружен детьми какой-то работы, он фактически не взаимодействует со своими коллегами, он редко и, как правило, в негативном ключе взаимодействует со школьной администрацией. В результате у него складывается это ощущение, что только я знаю, как правильно, и другие коллеги, а если это еще более молодые коллеги, да, начинается некая иерархия вот внутри выстраивания, там, выстраивание иерархии внутри школьного коллектива, и очень... банальная, на первый взгляд, практика, а давайте мы сходим на урок коллеги и просто послушаем, что он говорит, очень часто воспринимается в штыки педагогами. И в этом плане самим педагогам очень полезно периодически садиться на скамью, что называется, и посмотреть на мир глазами того самого ученика, на которого они привыкли смотреть сверху вниз, в смысле того, что они стоят и что-то рассказывают. Периодически это очень полезно, так сказать, встряхнуться и сказать, слушайте, ну вот, да, наверное, я в каких-то моментах немножко перегибаю палку, потому что вот позиция ученика совершенно другая. Я здесь еще, наверное, вот к какому моменту отнесусь. Коллеги очень верно про это отметили. Мы живем в эпоху, когда пространство схлопывается, потому что есть интернет, потому что есть... даже не просто телефония, есть интернет, при помощи которого мы можем связаться там, очень быстро с людьми, человеком на другом конце света. Есть видеокурсы, есть всякие сайты, программы, на которых мы можем обучаться чему угодно, там, у лучших преподавателей всего мира. Однако очень часто мы этого не делаем. То есть проблема мотивации сегодня, мне кажется, в этом ключе очень важная. То есть... опять по опыту вот взаимодействия, то есть по разным школам, значит, мы ходили, смотрели, и я бы очень не хотел, чтобы там у наших слушателей, например, или у их детей возникло ощущение, что, слушайте, ну так там круто, вот я послушал про трех преподавателей в Долгопрудном, и такой, ну да, я бы тоже хотел, чтобы мне три разных преподавателя высококлассных еще на соответствующем уровне объяснили тему. Может, массовая школа, даже российская, да, там вот, не будем, значит, переносить, позволить себе такое? Да нет, конечно. С другой стороны, может ребенок загуглить, что называется, и увидеть эту лекцию или этот материал, прочитать в интернете? Да, конечно. Делает ли он так? Давайте на себя переведем стрелки, чтобы не гнобить детей. А мы сами, когда мы что-то увидели, мы продублируем информацию, мы ищем. Это большая проблема. И я здесь не готов давать какие-то готовые решения, заготовленные заранее. Но вот проблема мотивации, она присутствует. Но главная идея, которую, мне кажется, мы хотим донести, в том числе до педагогов в Киргизии, что мир на самом деле открыт, есть куча разных инструментов, записанных, не знаю, университетами и российскими, и зарубежными, какими угодно. Да? Есть платформы готовые с заданиями, с тестами, с разжеванным материалом. Просто, то есть это все гораздо ближе, чем раньше. И если раньше надо было там действительно преодолеть семимильными шагами двигаться куда-то, чтобы дойти до библиотеки, записаться, вот сегодня только обсуждали, записаться заранее, отстоять эту очередь за этой книжкой, чтобы получить ее, и изучить, прочитать, и тебя будут еще тыкать, поговорить быстрее, давай там следующий уже в очереди за этой книгой. Сегодня все вроде как доступно, но обилие отвлекающих нас всякого развлекательного контента, вот этих вот элементов, оно столь велико, что, обладая этим доступом к всем знаниям мира, мы залипаем в ТикТоке, вот, или где-то еще.
Ну, это полезно, наверное.
Нет, но более того, есть опыт, да, людей, которые и в том числе, значит, ну, ты что, урок физики, ну, какие-то базовые, там, значит, законы, элементы успевают за вот этот введенный в ТикТоке момент донести до учащихся. Мне кажется, это тоже небольшое извращение, правда, вот, но то есть образование, оно везде и всюду, даже если вы не хотите, она до вас дойдет. Но лучше бы было, чтобы люди сами стремились, да, и ну, во-первых, знали, что это есть, что это близко, что, да, действительно можно посмотреть в онлайне, можно, есть куча опций, чтобы, если вы хотите приехать лично и отучиться, посмотреть в виде стажировок, в виде вузовских, в виде там страновых всяких квот, просто надо загуглить, посмотреть, почитать и увидеть, что мир оказывается вообще перед тобой открыт, и все шансы у тебя есть. Даже если ты живешь в совсем маленьком горном селении, вот, в котором совсем мало людей, но у вас есть интернет, это уже великая, великая вещь, которая открывает тебе весь мир. И если тебе кажется, что там какой-то предмет в школе не получился, путем самообразования и того рычага, который дает интернет, ты можешь, и там, не знаю, Российская Федерация своими квотами, российские вузы своими квотами, да, отдельными, идущими параллельно, значит, общероссийским, ты можешь вытянуть этот счастливый билет, оказаться, изучить, и все-все просто, все есть, все карты розданы, они все у вас на руках, не так много требуется, чтобы достичь того, чего бы ты хотел раньше.
В общем, я так полагаю, что главное – захотеть.
Да, и это самое главное, ну, то есть проблема мотивации. Главное – захотеть. Мы все можем, когда захотим. Осталось захотеть.
Я очень надеюсь, что все мы захотели. Захотели стать немножечко образованнее. Ну и, кстати, хочу вам сказать большое спасибо за такую хорошую беседу, потому что кто бы мог подумать, а я как все-таки гуманитарий, что, в общем-то, о точных науках можно говорить так интересно. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Утро хорошего дня.